В 1941 году, в критические для Советского Союза дни, японские генералы, помня урок Халхин-Гола, не решились напасть. Халхин-Гол — это первая в 20 веке молниеносная война, блицкриг в чистом виде. Это первое в истории правильное применение танков крупными массами для ударов в глубину. Это пример небывалой концентрации артиллерии на узких участках фронта. Это образец абсолютной внезапности сокрушающих ударов. За первые полтора часа сражения японская артиллерия не произвела ни единого выстрела, и ни один японский самолет не поднялся в воздух. Халхин-Гол — начало восхождения Жукова. После возвращения Жукова из Монголии Сталин доверил ему самый мощный из советских военных округов – Киевский особый. А в феврале 1941 года назначил начальником генерального штаба. В этой должности Жуков готовил войну против Германии. На германской границе, только в неизмеримо большем масштабе, он повторил все то, что применил против японской армии. Жуков создал две сверхмощные, подвижные, ударные фланговые группировки во Львовском и Белостокском выступах. Кроме того, еще одну группировку для удара по Румынии. Жуков выдвинул аэродромы к самым границам и сосредоточил на них по 100, а иногда и по 200 самолетов. К самым границам Жуков выдвинул госпитали, базы снабжения, командные пункты. Жуков выдвинул к границам сотни тысяч тонн боеприпасов, топлива, запасных частей для танков и самолетов. Жуков почти полностью запретил пользование радиосвязью. Жуков сохранял свой замысел в абсолютном секрете, и мало кто в Красной Армии знал, что же предстоит делать. При внезапном нападении противника все это имело бы катастрофические последствия. Вся деятельность Жукова в начале 1941 года воспринимается как серия просчетов и роковых ошибок. Но в 1942 году он повторит все эти ошибки при подготовке внезапного сокрушительного удара двух фланговых подвижных группировок под Сталинградом. И снова он вынесет аэродромы, командные пункты, базы снабжения и госпитали к переднему краю. Разгром 6-й японской армии на Халхин-Голе, ошибки 41 года и разгром 6-й германской армии под Сталинградом – это стиль Жукова. Так действовал он и дальше. И каждая его операция – это внезапность, концентрация мощи, глубокие и стремительные прорывы – это его почерк. В начале июня 1941 года он готовил против Германии именно то, что готовил в августе 1939 года на Халхин-Голе. 19 августа 1939 года Сталин дал зеленый свет Гитлеру. «Нападай на Польшу». 19 августа Сталин дал зеленый свет и Жукову. «Наноси удар по 6-й японской армии». 19 августа Сталин принял и другие решения. Однако советские историки доказывали, что в этот день никаких решений не принималось. И вообще заседание Политбюро 19 августа 1939 года вовсе не было. Каждая советская книга о начале войны этот момент особо подчеркивает. Не было в этот день заседаний. Маршал Советского Союза Василевский несколько раз на выступлениях перед офицерами Министерства обороны и Генерального штаба повторял: «Запомните, 19 августа 1939 года заседания не было». Директор Института военной истории генерал-лейтенант Джилин начинал свои лекции с заявления о том, что 19 августа 1939 года заседания не было. То же самое делали другие генералы, маршалы, историки, идеологи. Если сведений о заседании Политбюро не было, то надо было так и говорить: «Мы об этом ничего не знаем». Если на заседании ничего серьезного не произошло, то, следовало сказать, было заседание, но обсуждались невинные вопросы. Яркое солнечное утро. Американский флот в гавани. В 7:55 на сигнальной мачте в порту поднимается синий предварительный сигнал, который дублируется всеми кораблями флота. После этого предварительные одновременно на всех кораблях скользнут вниз, зальются трелями боцманские дудки, запоют горно на эсминцах и крейсерах, грянут оркестры на линкорах, и ровно в 8:00 поплывут вверх носовые гюйсы и кормовые государственные флаги. Так было всегда. Но мы вспоминаем то самое утро, когда торжественную церемонию завершить не удалось. В 7:55 предварительные флаги скользят вверх, а под лучами солнца заходит первая волна японских бомбардировщиков, торпедоносцев и истребителей. В первой волне 183 самолета. Из них истребители прикрытия меньше четверти. Мощное истребительное прикрытие в этой обстановке не требуется. Японская воздушная армада в основном состоит из ударных самолетов, бомбардировщиков и торпедоносцев Накадзима Б-5H1 и Б-5H2. Вот именно эти самолеты нас и интересуют. В их конструкции и характеристиках нет ничего выдающегося, но при нанесении внезапного удара они великолепны. По виду, размерам и летным характеристикам Накадзима Б-5H больше похож на истребитель, чем на бомбардировщик. Это дает ему возможность проноситься над целью так низко, что с кораблей с земли видны лица пилотов. Так низко, что промах при сбросе смертоносного груза практически исключен. Накадзима 5Б-H – низконесущий моноплан. Двигатель 1, радиальный, двухрядный, с воздушным охлаждением. В некоторых самолетах экипаж из 3 человек – пилота, штурмана, стрелка, но на большинстве только 2 человека. Самолеты используются плотными группами, как раи разъяренных ос, и потому совсем не обязательно в каждом самолете иметь штурмана. Бомбовая нагрузка самолета меньше тонны, но каждый удар в упор. Оборонительное вооружение самолета Б-5H относительно слабое. 1-2 пулемета для защиты задней полусферы. Оборонительного вооружения на ударных самолетах много не надо, по той же причине, по которой не требуется сильного истребительного прикрытия. Американские самолеты не имеют времени и возможности подняться в небо и отразить нападение Японии. 5H – самолет чистого неба, в котором самолетов противника или совсем нет, или очень мало. Славно поработали легкие бомбардировщики Накадзима в Перл-Харборе. Но на этом героическая страница и закрывается. Внезапный удар был недостаточно мощным, чтобы надолго вывести из войны американские флоты и авиацию. И в следующих боях, когда американцы пришли в себя, когда началась обыкновенная война без ударов ножом в глотку спящему, Б-5H себя особенно не проявил. Производство этих самолетов еще продолжалось некоторое время. Всего их построили чуть более 1200, и на том их история завершилась. Б-5H был создан для ситуации, когда ему никто в небе не мешает бомбить. Б-5H страшен слабым и беззащитным, страшен при внезапном нападении, страшен, как стая свирепых кровожадных гиен, которые не отличаются ни особой силой, ни скоростью, но имеют мощные клыки и неожиданно нападают с ворой на того, кто слабее, против того, кто не ждет нападения и не готов его отражать. А при чем тут наш родной советский Иванов? А при том, что он почти точная копия японского воздушного агрессора Накадзима Б-5H. Летом 1936 года никто не мог предполагать, что случится в Перл-Харборе через 5 лет. Летом 1936 года самолета Накадзима Б-5H еще не было. Был только проект, который японцами не афишировался. Поэтому нельзя предположить, что советские конструкторы копировали японцев. Копирование требует времени. Даже если бы удалось украсть техническую документацию, а это горы бумаги, то все равно на перевод с японского потребовалось бы несколько лет. Накадзима Б-5H в Японии и сразу несколько вариантов Иванова в СССР создавались почти параллельно. Первый полет Б-5H в январе 1937 года. Первый полет Иванова 25 августа того же 1937 года. Поэтому мы говорим не о копировании, а о двух самостоятельных процессах развития, которые очень сходны. Это не все. Были построены самолеты Иванов-Немана, Иванов-Поликарпова, Иванов-Сухого. Каждый конструктор ревниво оберегал все секреты от соперников, но у каждого советского конструктора вырисовывался все тот же крылатый шакал. Легкий бомбардировщик по виду, размерам и летным характеристикам, больше похожий на истребитель. Каждый советский конструктор, независимо от своих конкурентов, выбрал все ту же схему, низконесущий моноплан, двигатель один, радиальный, двухрядный, с воздушным охлаждением. Каждый советский конструктор предлагал свой вариант Иванова, но каждый вариант поразительно похож на своих незнакомых собратьев и на далекого японского брата по духу и замыслу. Это не чудо. Просто всем конструкторам поставили одну задачу — создать машину для определенного вида работы. Для той самой работы, которую через несколько лет проведут японские самолеты в небе Перл-Харбора. А раз работа предстоит та же самая, то и инструмент для ее выполнения каждый конструктор создает примерно одинаково. А кроме того, в ходе работ над проектом Иванов чья-то невидимая, но властная рука направляла тех, кто уклонялся от генерального курса. На первый взгляд, вмешательство на высшем уровне в работу конструкторов — это просто прихоти капризного барина. Например, некоторые изобретатели хотели ставить на опытные образцы по две огневые точки. Одна для защиты задней верхней полусферы, другая для защиты нижней задней полусферы. Таких конструкторов поправили. Обойдемся одной точкой. Заднюю нижнюю полусферу защищать незачем. Некоторые предполагали прикрыть экипаж и важнейшие узлы броневыми плитами со всех сторон. Их тоже поправили. Прикрывать надо только снизу и с бортов. Павел Сухой свой Иванов в первом варианте сделал цельнометаллическим. «Попроще», — сказал чей-то грозный голос. «Попроще. Крылья пусть остаются металлическими, а корпус можно делать и фанерным. Упадет скорость — ничего, пусть падает». Странный вкус у товарища Сталина. Нет, это стальная логика. Мы наносим внезапный удар и давим авиацию противника на земле. После этого летаем в чистом небе. Пилот прикрыт спереди широколобым двигателем воздушного охлаждения, который не чувствителен даже к пробоинам в цилиндрах. Осталось прикрыть экипаж снизу и с бортов. Нападать на наши самолеты сверху и сзади будут редко, значит, обойдемся одной пулеметной установкой. А уж перегружать лишней броней совсем незачем. И нижнюю заднюю полусферу защищать второй пулеметной установкой незачем. Мы подходим на низких высотах. Истребитель противника ниже нас оказаться не может. И вообще, самолет противника в небе — это редкий случай. Некоторые конструкторы предлагали экипаж из трех человек — летчика, штурмана и стрелка. Опять одернули. Хватит двоих. самолеты противника мы внезапным ударом уничтожим на земле, и потому стрелку в воздухе все равно делать будет нечего, и штурману работы немного. Потому что мы будем действовать плотными группами, как разъяренные осы. Смотри на ведущего, следуй за ним, действуй, как он. Так что работу штурмана и стрелка можно совместить, за счет этого добавить бомбовую нагрузку. Все оборонительные возможности снижаются, все наступательные повышаются. Между советскими прототипами самолета «Иванов» и японским воздушным агрессором были различия. Они диктовались тем, что главное для Японии – контроль над океаном, для нас – контроль над континентом. Поэтому «Иванов» в варианте торпедоносца пока не разрабатывался. Зато его возможности при нанесении внезапных ударов по аэродромам резко превосходили все то, что было на вооружении любой другой страны. В 1941 году Красная Армия применила грозное и совершенно необычное оружие – наземные подвижные реактивные установки залпового огня БМ-8 и БМ-13, которые вошли в историю как сталинские органы или катюши. Они стреляли снарядами М-8 калибра 82 мм и М-13 калибра 132 мм. Залп нескольких установок — это лавина огня со скрежетом, ревом и грохотом. Многие германские солдаты, офицеры и генералы свидетельствуют, что это было жуткое оружие. Реактивные снаряды М-8 и М-13 применялись также и со многих типов советских самолетов, в основном с Ил-2 и Ил-10. Но мало кто помнит, что реактивные снаряды первоначально разрабатывались для самолетов «Иванов», группы которых должны были стать летающими батареями. Реактивные снаряды были грозным оружием, особенно если его применяли внезапно сразу десятки самолетов с предельно малой высоты. Летом 1936 года Накадзима Б-5H еще ни разу не поднимался в воздух, и о нем было мало известно. В конструкции японского самолета не было ничего рекордно сенсационного, что могло привлечь внимание Сталина, но уже в 1936 году Сталин мыслил теми же категориями, что и японские адмиралы. Сталину нужен был именно такой самолет. И уже в 1936 году Сталин приказал своим конструкторам создать этот тип самолета, который в одно прекрасное утро появился в лучах восходящего солнца. Это был именно тот сценарий, по которому Сталин намеревался вступить в войну. Глава 4. Про плохого Молотова и хорошего Литвинова. Гитлер готовится к войне. Удар против Запада в более или менее близком будущем мог бы осуществиться лишь при условии военного союза между фашистской Германией и Сталином, но только наиболее бесшабашная часть русской белой эмиграции может верить в возможность такого абсурда или пытаться пугать им. Лев Троцкий. Бюллетень оппозиции. Номер 35, страница 15. Для того, чтобы Вторая мировая война началась, Сталин должен был сделать, казалось бы, невозможное. Заключить союз с Гитлером и тем самым развязать Гитлеру руки. Сталин Гитлеру руки развязал. Делал это он не сам лично. Для таких дел у Сталина был заместитель Вячеслав Молотов. В сталинской пирамиде власти Молотов прочно занимал второе место после самого Сталина. В те времена лидеров на официальных церемониях и в прессе перечисляли не по алфавиту, а по положению, которое они занимали в системе власти. Список лидеров был барометром исключительной точности. Любая оплошность, и лидеры оттирают к концу списка, а то и вовсе выгоняют с коммунистического Олимпа в направлении лубянских подземных лабиринтов. Кровавые схватки за власть долгие годы как бы обходили первые и второе места иерархии, прочно занятые Сталиным и Молотовым. Борьба шла за третье, четвертое и все последующие места. Списки вождей появлялись почти каждую неделю. Состоялся парад вожди на параде, публикуется список. Через несколько дней прием, публикуется список и так далее. Однажды я собрал 100 списков вождей в том порядке, в котором они появлялись в прессе. Быстро прокрутил на экране компьютера эти списки. Получился удивительный калейдоскоп. Сталин и Молотов постоянно и неизменно возглавляют список, а все те, кто идут за ними, в перманентной дикой драке. Пролетарские лидеры так и скачут по ступенькам власти, так и скачут, как черти в хороводе. С 7-го места на 3-е, с 3-го на 5-е, с 5-го на 8-е, с 8-го снова вверх и столь же стремительно исчезают, чтобы никогда больше в списке не появиться. Впечатление такое, что чья-то сильная рука тасует карты. Мелькают и Жданов, и Маленков, и Каганович. Исчезает Ежов, появляется Берия, и исчезает еще кто-то. Вот Хрущев всех растолкал, вот его оттерли. Вот сцепились Вознесенский, Булганин, Микоян. Этот дикий пляс лучше воспринимается, если на полную мощь включить танец с саблями. А на вершине власти, где восседают Сталин и Молотов, покой и стабильность. Разделение обязанностей между Сталиным и Молотовым было точно таким, как разделение обязанностей старшего и младшего в следственной группе НКВД –